Письмо второе о посте. Отверзовшееся божественного покаяния предверия, приступим усердно, очистивши телеса, брашенной страсти отложения творяща, яко послушницы Христа, призвавшего мир в Царствие Небесное, десятины всего лета, приносящей всех Царю, яко да и воскресение Его любовью узрим. Так поучительно встречает нас Святая Церковь в преддверии Великого Поста, приглашая нас, погруженных в греховную жизнь, пожертвовать на покаяние и очищение наше, хотя десятую часть целого года, проводимого нами в непрестанной суете. И это даже не даром, но в цену нашего спасения, в цену будущей жизни. Какой же на сие ответ? Как приемлется сие приглашение? Мнози суть звания по изречению Господней притчи, мало же избранных. Евангелие от Луки, глава 14, стих 18 и 20. Некоторые под предлогом немощи хотят уклониться от поста, ясно заповеданного в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, а другие перед толкованием самих слов евангельских ищут себя оправдать в неисполнении заповеди поста. Обыкновенные их возражения состоят в том, что лучше делать добрые дела, нежели поститься и грешить, как будто бы несоблюдение поста облегчит их от возможности грешить, и перевес греха останется на стороне постящихся. Еще говорят, что хотя и упоминается в Евангелии о посте, но не определен самый род пищи, и из сего заключают, что можно совсем не заботиться о посте. Некоторые почти кощунствуют над изречениями евангельскими, прилагая к себе слова и искажая по произволу их полный смысл, большую частью по неведению подлинного текста. Так, например, они ссылаются на слова апостола Павла: «Предлагаемое едите» или «Брашно нас не поставит перед Богом» и прочее, и на основании сих неправильно понятых советов апостольских открывает широкое поле своему чревоугодию, как бы утверждаясь на заповеди самого божественного Павла. Не будет ли полезно для людей неопытных, но желающих узнать истину, прояснить сии тексты, представив их в совершенной полноте, и вместе с тем извлечь из Священного Писания Нового Завета то, что в нем наиболее внушается нам о постах? Раскроем сперва Божественное Евангелие и вникнем, что там сказано о посте. «Иисус же, исполнен Духа Свята, возвратися от Иордана и ведящая Духом в пустыню, дни 40 искушаем от дьявола, и не ясть ничесо же во дни тые, и скончавшися им, последив залкал». Евангелие от Луки, глава 4, стих 1 и 2. Итак, тотчас после крещения, перед началом божественной своей проповеди, сам Господь духом ведется в пустыню для 40-дневного поста. Если же Господь принял на себя образ человеческий, дабы во всем показать нам благой пример, то, конечно, не без особой цели в начале Боговестия полагает пост Четыридесятницы. Но скажут, один Господь мог совершить ее без пищи. Этого и не требуется от человека, хотя и были избранные мужи в Ветхом Завете, подобно Моисею и Илии, которые предварили самого Господа силой Его благодати на поприще 40-дневного поста. Были и в Новом Завете угодники Божии, которые силою того же Духа сделались подражателями Господу в пустыне, неедением через все время Четыридесятницы. Довольно часто можно встретить и теперь людей между пустынниками, вкушающих только единожды в седмице Великого Поста. Церковь же, снисходя к нашей немощи, как опытный врач духовный, определила нам самый род и меру пищи, необходимой для поддержания телесных сил, если только мы хотим врачевать душу по ее спасительным заповедям. А дабы мы ясно видели из самого Евангелия, что заповедь поста существует для всех верующих, мы встречаем там неоднократное о нем напоминание самого Господа. Таким образом, при начале евангельской проповеди о блаженствах он дает наставление, каким образом должно поститься без лицемерия. «Егда же поститеся, не будете яко же лицемеры, сетующие, помрачает бо лица своя, якода явятся человеком постящийся. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же постяся, помажи главу твою, и лице твое умый, якода не явишися человеком постяся, но отцу твоему, и же в тайне, и отец твой, видеть-то в тайне, воздаст тебе яви». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16, 17 и 18. Когда однажды спросили Господа, для чего ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои не постятся, он отвечал им: «Еда могут сынови брачные, донде же жених с ними есть, поститься, поститеся. Елико время с собой имут жениха, не могут поститься. Приид же дние, егда отъимется от них жених, и тогда постятся в тые дни». Евангелие от Марка, глава 2, стихи 18 и 20. Спросили ученики Господа своего однажды, когда изгнал он духа нечистого из отрока: «Яко мы не возмогохом изгнати его». И рече им: «Сей род ничем же может изыти, токмо молитвою и постом». Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. Не великое ли это свидетельство самого Господа Иисуса, что власть над духами нечистыми даруется только тем, которые сами молитвою и постом умертвили плоть свою и сделались вместилищем Духа Святого? И кого же назвал всенародно Господь Иисус большим из всех рожденных женами? Евангелие от Луки, глава 7, стих 28. Не притечь ли своего Иоанна Крестителя, который всю свою жизнь провел в пустыне, еды и акриды, и мед дивий? Евангелие от Марка, глава 1, стих 6. Хотящие оправдитесь фарисейские думают, однако, найти и в словах Господа одно изречение, которое кажется им благоприятным: «Не входящее во уста сквернит человека, но исходящее из уст, то сквернит человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Хотя Господь объясняет значение сей речи. Причина, почему она была сказана, подробнее изложена у евангелиста Марка. И тут можно ясно видеть, как произвольно приводит изречение сие себе в оправдание нарушителей поста, хотя оно нисколько к нему не относится. Фарисеи, увидев некоторых из учеников Господа неумытыми руками едущих хлеб, осуждали их, ибо фарисеи и все иудеи не едят, не умыв рук, держась предания старцев. Также пришедшие с торга не едят, не омывшись, и других многих держится предание, как то омывают чаши, кувшины, котлы и скамьи. Евангелие от Марка, глава 7, стих 2. По причине сего осуждения фарисейского Господь напомнил книжникам слова пророка Исаии о лицемерах, которые чтут Бога только устами, когда их сердце далеко отстоит, ибо они отменяют заповеди Божии, чтобы сохранить предания человеческие, омывая кувшины и чаши и многое всему подобное, и присовокупил, что ничто, входящее извне, не сквернит человека, ибо проходит чрево и извергается, но исходящее изнутри сквернит человека, так как изнутри исходят все помыслы злые и всякое зло. Здесь, как видно, нет ни одного слова о посте, никакого либо дозволения нарушать оны, ибо Господь, как Творец закона, не пришел нарушить оны, но исполнить всякую его иоту, или черту. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17 и 18. Откуда же могли заимствовать столь неправильное применение слов Господних, тем паче, что и в православной церкви нарушение поста почитается прислушанием заповеди, а не осквернением человека? Вот как произвольно употребляют в свою пользу тексты евангельские те, которые не дают себе в них отчета. Прежде нежели вникнем в то, что проповедали нам святые апостолы в богодохновенных посланиях о посте, посмотрим в книге их деяния, как соблюдали они сами сию заповедь, принятую ими от божественного их учителя, не только словом, но и делом. Ибо Господь, по свидетельству евангелиста Луки, начат творите же и учите. Книга Деяний, глава 1, стих 1. Мы видим, что все апостолы единодушно пребывали в молитве и молении и преломлении хлеба, а где вечеря Христова, там и воздержание. Во свидетельство того, что их общественная молитва была всегда соединена с постом, можно видеть пример Антиохийской церкви. Служащим же им и постящимся, рече Дух Святый, отделите мне Варнаву и Савву на дело, на неже призвах их. Тогда постившийся и помолившийся, и возвозшие руки на ня, отпустившие их. Глава 13 книги Деяний, стих 2. И Петр, апостол, когда имел таинственное видение о допущении язычников в лоно Христовой Церкви, стоял на молитве, не вкушая пищи до 6 часа. Книга Деяний, глава 10, стих 9. Так каждое великое событие и служение ознаменовано было постом в Церкви Апостольской. Достойно внимания и то, что первый язычник, обратившийся ко Господу, Корнилий, сотник римский, через которого отверзлась дверь всем язычникам, милостынью, молитвою и постом достиг Царствия Божия. Ему явился ангел с утешительным словом, что молитва и милостынь его взошли на память Богу, и велел призвать Симона, нарицаемого Петра, дабы услышать от него спасительные глаголы. И когда апостол, пришедший в дом сотника, спрашивал, что было причиной его посольства, Корнилий отвечал: «От 4-го дня даже до сего часа бег постяся, и в 10-й час моляся в дому моем, и се муж стат предо мною, в одежде светле, и рече: Корнилий, услышана бысть молитва твоя, и милостыня твоя, помянувшися пред Богом. Посли уба в Иопии и призови Симона, иже нарицается Петр, иже пришед, возглаголит тебе». Книга Деяний, глава 10, стихи 30 и 32. Не странное ли поистине дело, что некоторые христиане находят совершенно излишним пост и даже вовсе исключили его из своих постановлений церковных, как бы нечто человеческое, когда мы видим из самих книг Божественного Писания, что пост, как деятельное пособие к молитве, послужил даже во спасении язычникам. Корнилий, сотник римский, следственно обязанный строгой воинской службы, а не какой-либо праздный человек, добровольно постился до 9 часа дня, что соответствует по нашему исчислению времени 3 часам пополудни. И тогда явился ему на молитве, умерщвлявшему плоть свою, бесплотный ангел с глаголом спасения. Если же, быть может, скажут, что в первые века христианства пост, собственно, состоял в совершенном воздержании от пищи до вечера, а не в определении самой пищи, которая, однако, по уставу церкви также сопряжена с воздержанием до 3/4 дня, а иногда и до вечера, то спросим у отринувших устав церковной о посте, соблюдают ли они, по крайней мере, апостольский пример неедения до вечера? А если нет, то пусть скажут, кто же разрешил их и от всего древнего порядка? Положа руку на сердце, пусть сознаются они сами, право ли поступают пред Богом и перед судом собственной совести, неблагоприятно смотря на других, более послушных церкви. Теперь рассмотрим изречение посланий апостольских о нашем предмете. Вся почти 14 глава послания к римлянам рассуждает о пище, но она нисколько не относится к посту христианскому, хотя на ней думают утвердиться желающие его нарушить. Предварив нас в начале, чтобы мы попечение своей плоти не простирали до похоти, апостол Павел говорит: «Немощного в вере принимайте без споров о мнении, ибо иной уверен, что можно все есть, а другой, будучи слабее, ест овощи. Еды не едущего да не укоряет, и не еды едущего да не осуждает». Послание к Римлянам, глава 14, стихи 1, 2 и 3. Дабы уразуметь, к чему относятся слова сии, должно обратиться к толкованию святого Иоанна Златоуста, который открывает настоящий смысл их. Зная, что слова сии для многих трудны к уразумению, посему нужно наперед изложить, что подало повод к сим наставлениям, и что хочет исправить апостол этими словами, что же такое хочет он исправить. Многие из уверовавших иудеев и по принятии веры, имея совесть, связанную с законом, наблюдали строгую разборчивость в пище, потому что не осмеливались вовсе отступить от закона. Притом, дабы воздерживаясь только от свиного мяса, не подпасть за то нареканию, они стали уже воздерживаться от всего мясного и есть одни овощи, под тем видом, что наблюдают пост, а не иудейскую разборчивость в пище по закону. С другой стороны, были и более совершенные в вере, которые сами нисколько не наблюдали подобной разборчивости в пище, и еще наблюдавших онную отягощали и огорчали своими укоризнами и обличениями, и даже ввергали в уныние. Посему блаженный Павел опасался, чтобы они, имея намерение исправить неважный недостаток, не испортили всего, чтобы, желая отучить немощных вере от разборчивости в пище, не довели их до отпадения от веры, и прежде времени, стараясь все возвести к совершенству, не расстроили бы того добра, какого надлежало ожидать от них в это время, то есть непрестанными своими укоризнами не поколебали бы их в исповедовании Христовом, так что после этого нельзя было бы исправить ни того, ни другого. Смотри же, как благоразумно действует апостол, и со свойственной ему мудростью заботится о пользе той и другой стороны. Но хотя советы апостольские относились к соблюдавшим еще пост иудейские, а не христианские, из них также можно извлечь полезное наставление и для христиан, позволяющих себе нарушать заповедь церковную о постах, с крайним соблазном для их немощной братья. Ежели же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи своей пищей того, за кого Христос умер. Для пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо тому, кто ест на соблазн. Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Послание к Римлянам, глава 14, стихи 15, 20 и 21. Как мудры и предусмотрительны слова апостола. Часто люди неопытные, видя людей выше себя поставленных и сведущих, нарушающими заповеди церковные, которые для них кажутся неважными, через столь опасный пример склоняется к нарушению других более важных заповедей, не отличая меньшего от большего, ибо первое прислушание отверзает им широкую дверь ко всем тяжким преступлениям. В первом послании к Коринфянам находятся два известных изречения апостола Павла, на которые любят ссылаться нарушители поста для своего оправдания. «Брашно нас не поставит пред Богом», и «предлагаемое едите». Но они так ясно оговорены предыдущими и последующими словами апостола, как относящиеся единственно к идольским жертвам, что надобно привести только полный текст, дабы убедиться, что они не могут быть вовсе применяемы к заповеди о посте. Глава 8 начинается сими словами. Что касается до жертв идольских, мы знаем, потому что все мы имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Стих 4. Итак, касательно употребления в пищу жертв идольских, мы знаем, что идолы в мире – ничто, и нет иного Бога, кроме единого. 7. Но не у всех есть такое знание. Некоторые и поныне, с совестью признающие идолов, едят, как жертвы идольская, и совесть их, будучи немощна, тем сквернится. Пища не приближает нас к Богу, Брашна же нас не поставляет пред Богом. Ибо едим ли, ничего не приобретаем от того. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако, чтобы сия свобода ваша не послужила соблазном для слабых. Ибо если кто увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как слабого, не расположит ли его есть жертвы идольские. И от знания твоего погибнет слабый брат, за которого Христос умер. Таким образом, согрешая против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы против Христа согрешаете. И потому, если пища соблазняет брата моего, не стану есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи с 8 по 13. И здесь опять, хотя сказанное относится к мясу жертв идольских, есть, однако, совет христианской любви, а не соблазнение пищей совести брата. Это может быть с пользой применено к тем, которые вкушают мясо во дни, заповеданные церковью для поста, так как этим не менее идольских жертв соблазняется совесть немощных братьев, наученных с детства послушанию матери своей церкви. Говоря далее в главе 10 о том же предмете, апостол так выражается: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в столе Господнем и в столе бесовском. Все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Ежели кто из неверующих позовет вас, и вы к нему захотите пойти, то все предложенное вами ешьте, без всякого исследования, для спокойствия совести». Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи с 20 по 27. Относится ли это хотя сколько-нибудь к посту? Апостол говорит: «Если кто из неверующих пригласит вас, то предлагаемое едите, а не то, чтобы кто-либо из верных предложил вам нарушить заповедь поста». Весьма благоразумен совет апостольский. Первобытные христиане, рассеявшись по вселенной для проповеди Слова Божия, находились беспрестанно между язычниками, следственно, не могли соблюдать всех уставов ветхозаветных, которые соблюдал, однако, сам апостол, будучи в Иерусалиме, как это видно из книги Деяний, глава 21, стих 26. Дело проповеди могло бы пострадать от необщительности христиан с язычниками, посему и разрешено им было, но только в доме неверных, а не у верных, не соблюдать различия пищи и вкушать все предлагаемое. Однако и тут присоединен опять совет любви. Но когда вам кто скажет: «Это жертва идольская», то не ешьте для того, кто объявил вам, и для совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 28. Сам апостол о себе свидетельствует, что он был часто в посте. Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 27. А мы, верные, не заботясь о соблазне младших о Христе братьев, без всякой необходимости, под самыми ничтожными предлогами, большей частью для угождения нашей плоти нарушаем пост и как щитом прикрываем себя неправильно применяемыми словами апостола: «Все предлагаемое едите». До какой степени была уважаемая заповедь о постах в первые века христианства, могут служить нам свидетельством правила, известные под именем апостольских, потому что они действительно сохранились нам от святых апостолов и их ближайших последователей, мужей апостольских. Ясно в них обозначен пост Четыридесятницы, а также среды и пятка на память предания и распятия Господня. Правило 69. Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую Четыридесятницу перед Пасхой, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесные, да будет извержен, аще же мирянин, да будет отлучен. Я уже говорил, что нелюбители поста оправдываются тем, что пост времен апостольских различен был от нашего. Но кто доказал, что пост апостольский ограничивал только время пищи, а не касался качества ее? Если бы кто, постясь до вечера, сел за мясной, тучный и лакомый стол, не сказала ли бы ему совесть, что он насмехается над своим постом? Можно ли сие думать о христианах апостольских времен? Впрочем, пусть бы наши нелюбители поста согласились поститься по-апостольски, так, чтобы воздерживаться от пищи до вечера или вовсе не есть. Но так как они сего не исполняют, то следует ли им отвергать не строгость, а снисхождение, которое оказывает нам Церковь в определении известного рода пищи во время поста для однообразия и порядка, дабы немощные могли следовать за более крепкими в исполнении заповеди. Между тем грустно видеть отступление от порядка церковного, который гораздо больше заключает в себе важности, нежели сколько предполагает пренебрегающие его наружными формами, потому что всякое стройное общество, равно церковное, как и гражданское, необходимо должно быть подчинено какому-либо внешнему порядку, строго соблюдаемому для того, чтобы оно не рушилось. Возьмем для примера училище. Может ли быть, чтобы там не были определены не только часы на занятия, на отдых и на пищу, но и самая пища, большей частью, однообразная? Иначе нельзя было бы свести счетам ни времени, ни к деньгам. В строю воинском не покажутся ли странными для неопытного все повороты и командные слова? И однако, если бы они все не исполнялись в точности, нельзя было бы сдвинуть с места полка, если бы сверх того не соблюдалась строжайшая подчиненность при всех малейших приказаниях начальства, все войско обратилось бы в нестройную толпу, которая бы не в силах была выдержать напоры неприятелей. Тоже можно сказать и о воинстве Христовом, которое необходимо должно быть в повиновении у своих пастырей и строго исполнять все заповеди церковные, чтобы противостоять нападениям опасного врага душ наших, о котором непрестанно предостерегает нас Церковь. Если мы, будучи больны, слушаем с покорностью предписания врачей, советующих нам не только воздержание в пище, но даже самый ее род для большего успеха их лекарств, будем ли непокорны опытному глазу врачей духовных, когда они вместе с постом заповедали и самый его образ? Напрасно люди, не желающие сознаться в своем малодушии, стараются оправдать себя мнимою маловажностью таких постановлений и даже словами Священного Писания. Однако во главе его, на первых страницах Библии, мы уже видим пост, заповеданный Адаму, запрещением известного плода, и нарушение сей заповеди есть начало первородного греха, ради коего сам Господь должен был сойти на землю, чтобы восстановить человека. Вот как важно маловажное, по-видимому, невоздержание в пище. Потому что, по словам одного нашего духовного витии, когда дело касается до нарушения заповеди Божией, одно и то же – сорвать яблоко с дерева, что и солнце с тверди небесной. Пост же не есть заповедь человеческая, хотя таким его домогается представить те, которые не имеют довольно твердости, чтобы соблюдать его. Они думают стать выше в его собственных понятиях, а на самом деле становятся ниже. Потому что преодоление чувственной своей природы выше произвольного послабления всем ее прихотям, а послушание заповедям еще выше поста и молитвы. Самое распределение пищи в одни поста не основано на каком-либо произволе, но применено уставом церковным к немощи нашей на основании священных образцов. Весьма естественно лишение всякой пищи животной, особенно мяса, в одни исключительно посвященные молитве. До сих пор в пустынях, пустынных обителях Востока, на Афоне, Синае и в Палестине, равно как и в наших строгих обителях, постной пищей называется, собственно, одна растительная, и только в некоторые дни праздничные, случающиеся посреди поста, бывает разрешение на рыбу. Это снисхождение, неприметно вкравшимся обычаем, обратилось также в облегченный вид поста, который милостиво терпит церковь, чтобы строгость ее не испугать немощных чад своих, но не должно употреблять во зло ия снисхождение от умоленного поста, переходя совершенно к его нарушению. Важно послушание ия уставам. Посему соблюдающие пост, хотя и не в той мере строгости, как он заповедан, но с чувством смиренного послушания, достойны также уважения, как и строгие постники. Если же спросят, почему рыба может быть принимаема за постную пищу, хотя имеет в себе животное начало, то этому, быть может, следует искать начальную причину в повести евангельской. Дважды насыщает Господь двумя рыбами и несколькими хлебами многие тысячи народов пустыни. В самый день своего воскресения, являясь ученикам своим сквозь затворенные двери, уже в прославленном теле вкушает он пред ними от пчел сот и рыбы печеной часть. И потом, явившись третий раз на озере Тивериадском, сам дает им вкусить от рыб, дивно пойманных по его божественному мании. Без сомнения, по сим примерам, этот род пищи, как более утонченный и принятый самим Господом, даже после его воскресения, был допущен церковью, как некоторое снисхождение, в одни поста без нарушения онного. Нехорошо самочинно идти далее, нарушая пределы отеческие, ибо ничто нам так не опасно, как собственное рассуждение, по древней лести дьявольской нашим праотцам, вовлекшей их в погибель. «Будете, яко в бозе, ведяще добрые и лукавые» — книга Бытия, глава 2, стих 6. Некоторые отговариваются еще тем, что, по их мнению, лучше вкусить умеренно пищи с коромны, нежели объедаться постное, как будто бы объедение всегда на стороне постящихся, а не самих нарушителей воздержания. В этом случае можно опять им напомнить, как и в других, что послушание паче поста и молитвы, и что слабый постник едва ли неприятнее Богу самочинного воздержника, нарушающего устав церковный, мнимою своей умеренностью. Напрасно еще говорят поблажающие себе, что не в посте, а в добрых делах состоит спасение, как будто бы церковь почитает пост единственным средством ко спасению. Нет, она очень ясно получает нас песнями духовными в дни Великой Четыридесятницы, в чем состоит истинный пост. «Отбрашен постящийся, душе моя, и от страстей не очистившийся, всую радующийся неедением, аще бы не вина тебе будет к исправлению, яко ложное возненавидено будешь от Бога, и злым демоном уподобившийся, николи же едущим, не убо согрешающий пост непотребен сотвориши, но неколебимо к стремлениям безместным пребывая, мняще предстояти распятому спасу, паче же с распятися тебе ради распеншемуся, вопиюще к нему, помяни мя Господи, игда приидеши во царствие Твое». Вот и другой умилительный стих, пиваемый на первой неделе поста. «Постимся постом приятным, богоугодным Господеве. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти очищения, оглагование, лжи и клятвы преступления. Сих оскудения пост истинный есть и богоприятный». Или еще, что поется на первой литургии прежде освященных даров. «Постящиеся, братья, телесне, постимся и духовне. Разрешим всякий союз неправды, всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб и нищие, бескровные, введем в домы, да приимем от Христа Бога велию и милость». При окончании дней Великой Четыридесятницы заключим ныне рассуждение нашего посте, красноречивыми словами великого иго-проповедника, святого Иоанна Златоуста. Когда мы отпустим от себя какого-нибудь гостя, который провел с нами несколько дней, которого мы радушно приняли и делили с ним беседу и стол, то на другой день после его ухода, как накрыт будет стол, тотчас вспоминаем о нем и о взаимной беседе, и обращаемся мыслью к нему с великой любовью. Так точно поступим и в отношении к посту. Он пробыл с нами 40 дней, мы приняли его радушно и отпустили. Теперь же, когда намереваемся мы предложить духовную трапезу, вспомнив о нем и о всех благах, происшедших от него для нас. Ибо не только самый пост, но и воспоминания о нем может принести нам весьма великую пользу. Как любимые нами, не только когда бывает у нас, но и когда приходит нам на ум, доставляет нам великое удовольствие, так и дни поста, собрания, общие собеседования и другие блага, какие мы получали от него, радуют нас и воспоминания. И если мы вспомним о всех этих благах в совокупности, то и в настоящее время получим великую пользу. Говорю это не с тем, чтобы принудить вас к посту, но чтобы убедить не предаваться забавам и не вести себя как большая часть людей, если только можно назвать людьми этих, малодушных, которые, как бы освободившись от уз и вырвавшись из какого-нибудь тяжкого заключения, говорят друг другу: «Наконец-то мы переплыли это скучное море поста». А другие, более этих слабые, боятся и за будущую четыридесятницу. Это происходит от того, что они во все остальное время без меры предаются забавам, роскоши и пьянству. Если бы мы все прочие дни постарались проводить честно и скромно, то и прошедший пост полюбили бы, и наступающий приняли бы с большим удовольствием. Ибо какого блага нет нам от поста? Везде тишина и чистая ясность. И домы не свободны ли от шума, беготни и всякой тревоги? Но прежде еще домов душа постящихся вкушает спокойствие. Да и город весь являет такое же благоустройство, какое бывает в душе и в домах. Ни вечером не слышно поющих, ни днем шумящих и пьянствующих. Не слышно ни крика, ни драки, но везде видно великое спокойствие. А теперь не так, но с самого раннего утра крик, шум и бегание поваров, великий чад как в домах, так и в душах, от того, что забавами поджигается внутри нас страсти и раздувается пламень порочных вожделений. Поэтому должны мы жалеть о прошедшем посте, ибо он все эти страсти обуздывал. И пусть самый труд поста мы сложили с себя, зато не прекратим любви к нему и не изгладим памяти о нем».